Исповедь происходит перед лицом священника. Но священник не является судьей и не является тем, который может разрешить все наши проблемы. Священник – это человек, который по призванию, по благословению Божию, тут поставлен для того, чтобы с нами молиться, который приходит к Богу и говорит: «Господи, вот человек, который согрешил, как все люди грешат, который хочет возобновить с тобой дружбу. Прими его, вся церковь в моем лице тебя об этом просит. Не отвергни его». В поучении перед исповедью священник говорит: «Не усрамись и не убойся меня, но все скажи открыто, и ты получишь прощение от Бога». Бог – это тот, кому обращена наша исповедь, так же, как обращена наша молитва. И в этом смысле можно сказать, что... да, и он говорит: «Я только свидетель тому, что ты будешь говорить». И вот, что за свидетель? Какого рода свидетель? Вы знаете, какие бывают свидетели. Случится несчастный случай на дороге. Вы нечаянно там оказались. И вас спрашивают, что точно случилось? Кто на кого налетел? Кто виноват? Что вы видели? И так как мы не связаны ни с тем, ни с другим лицом, мы в своей простоте и ясности говорим: вот то, что я видел. Кто виноват, кто не виноват, я не могу вам сказать. Но вот точно то, что случилось. Это один род свидетелей. Бывают свидетели на суде. Одни свидетели в защиту обвиненного, а другие против него. Это уже другого рода свидетель. Это человек, который видел, испытал, слышал, и который занимает точное положение, что виноват этот человек, а не другой. И есть третий род свидетелей. Вы, наверное, помните, как в Евангелии о Иоанне Крестителе говорят, что он друг жениха. А друг жениха в еврейской традиции был человек, который жениха и невесту приводил в их брачную комнату, оставлял там одних, закрывал за ними дверь и сторожил эту дверь, чтобы никто не ворвался и не прервал их таинственного и таинственного общения. И вот священник на исповеди именно в этом положении. Он каждого из нас приводит и ставит перед лицом Божьим тем, что он с нами молится, то есть открывает дверь молитвы и молитвой, чтобы мы оказались лицом к лицу с Богом, а не с Ним. А затем он стоит и молится. Молится не всегда словами, а молится всем криком души: «Господи, пожалей! Господи, прими! Господи, дай ему мужество! Господи, дай ему зрячесть! Помоги ему все высказать, что надо высказать, чтобы он очистился, освободился, чтобы он вырвался из плена, в котором он до сих пор находился и теперь еще, может быть, находится». И он стоит там, моля Бога принять кающегося. Слушает исповедь Господь, слушает исповедь и священник. Но поскольку я знаю, священник и Господь слушают эту исповедь несколько по-иному. Как Господь слышит исповедь, ясно, Он все видит. Он слышит то, что сказано, Он слышит то, что недосказано, Он видит то, что исповедующий боится сказать, но на что он как-то намекает: «Ты сам пойми, Господи, я боюсь этого сказать о себе». священник слышит то, что говорит исповедующийся. И он порой слышит только то, что кающийся говорит. И ничего дальше он не может воспринять, сколько бы он ни внимал. И поэтому, когда придет время, после того, как кающийся все скажет, ему дать какой-нибудь совет, он будет придерживаться того, что он слышал, но дальше он не может идти. Но порой, и это бывает не так редко, священник слушает, и через молитвенное общение он как-то улавливает многое, что этот человек в себе не уловил достаточно ясно, чтобы высказать, или не высказал просто. И тогда он может отозваться на это с большей глубиной. Я знаю случаи, когда человек приходил на исповедь, не ко мне, хотя и со мной это бывало, но к другим священникам, опытным, глубоким, освященным. И священник выслушивал эту исповедь и говорил: «Все, что ты сказал, правда, и это надо было сказать. Но за этим стоит то, чего ты за лесом, за деревьями леса не видел, то, что ты не сумел уловить. Я тебе скажу, в чем дело». И ему вдруг одним словом, одной фразой указывал на то, что на самом деле являлось глубиной его исповеди. Не глубиной его греховности, но то, что за этой исповедью стояло. То, что все сказанное собирало воедино. Это могло быть тщеславие, это могло быть зависть, это могло быть страх. Мало что это могло быть. А все то, что было сказано, было как листья на дереве. Да, каждый лист на своем месте. Но дерево и корни этого дерева являются основной исповедью. И вот порой бывает, что священник может ответить на как будто неисповеданное. Хотя на самом деле из совокупности всего сказанного он вдруг уловил что-то. Иногда он может сказать: «Знаешь, я тебе могу от имени Божия сказать то или другое». А иногда он может сказать: «От имени Бога я тебе с уверенностью сказать не могу. Но я могу тебе сказать из того опыта, который у меня есть, и из того знания, который я приобрел через чтение и через наставников моих». А иногда бывает, что священник ничего не может сказать. Не потому, что он не слышал, не потому, что он не понимал слова, которые были сказаны, а потому, что у него слов нет, он не знает, что сказать. Есть два примера из жизни святого Анвросия Оптинского, которые об этом говорят. Два раза приезжали к нему на исповедь купцы из соседних городов, исповедовались, долго имели с ним разговор, открывали всю свою жизнь и душу и ждали ответа. Он им говорил: «Помолюсь и отвечу». И через день, другой, третий, в каждом случае исповедавшийся приходил и говорил: «Мне надо обратно в город. Что же ты молчишь?» И два раза Амвросий Оптинский говорил: «Я все эти три дня молился Божьей Матери, чтобы она мне открыла, что сказать. Она молчит. Что я могу сказать?» И к этому надо относиться с уважением, когда ты приходишь на исповедь. Священник может тебе сказать: «Я ничего тебе не могу сказать». И не подумает: «Ну вот, ему до меня нет дела. Я ему открыл всю свою душу, я принес всю трагедию моей жизни, а он мне говорит: ну и уходи теперь себе спокойно, я тебе дам разрешительную молитву и довольна с тебя». Это не так. Это значит, что священник ответственно не хочет сказать от себя то, что никак не укоренено в Боге, в молитве, в общении. Это нам надо помнить, потому что это бывает. Если священник действительно вдумчив и серьезен, то это должно случаться. Потому что надумывать ответ – преступление –